В конце концов мы пробились через все преграды и оказались на чистой воде. Поаплодировав друг другу, мы уселись возле нагревательного куба и принялись оглядываться по сторонам. Пещера во многом напоминала ту, из которой мы только что выбрались. Ледяные стены, сталактиты, готовые в любой момент свалиться на голову, бурлящая черная вода.
«Может, мы доберемся до портала?»
— мечтательно проговорила Энея. Пар изо рта девочки повис в воздухе этаким символом надежды. Когда плот обогнул выступ, за который сворачивала река, мы встали, а Беттик взял шест, я схватился за обломок весла, и вдвоем мы принялись отталкиваться от стены, в опасной близости от которой очутился плот. Но вот наша суденышка вернулась на середину реки и начала набирать скорость.
«Ой!»
— произнесла Энея, стоявшая на носу плота. Тон у девочки был такой, что мы сразу все поняли. Метрах в 60 впереди река сужалась и исчезала под ледяной стеной. Использовать для разведки мой комлог предложила Энея.
«У него есть видеопередатчик», — сказала девочка.
«А где мы возьмем монитор?» — поинтересовался я. «И потом, он же не может передавать изображение на корабль».
«Ну и что? Зато он сможет рассказать нам о том, что увидит».
«Понятно. До меня наконец-то дошло. А достаточно ли он умен, чтобы без помощи бортового компьютера сообразить, что именно видит?»
«Может, спросим у него самого?»
— заметил Беттик, вынимая браслет из моего вещмешка. Мы включили комлог и задали ему этот вопрос. Комлог все тем же памятным тоном, какого обычно придерживался в разговоре компьютер корабля, заверил, что способен обрабатывать визуальные данные и что его ничуть не затруднит передать нам результаты анализа. Правда, прибавил комлог, он не умеет плавать, но зато полностью водонепроницаем. Энея отсекла лазером конец одного бревна, с помощью гвоздей и шарнирных болтов закрепила на нем комлок, потом вбила крюк для веревки, которую завязала для верности двойным узлом.
«Жаль, что мы раньше про него не вспомнили», — сказал я.
Энея улыбнулась. С заиндевевшего козырька ее шапки свисали сосульки.
«Думаю, ему пришлось бы повозиться со взрывчаткой».
Я понял по ее голосу, что девочка смертельно устала. «Удачи», — проговорил я, когда Энея опустила деревяшку на воду. Комлогу хватило так-то промолчать. Почти мгновенно его затянуло под лед. Мы перенесли нагревательный куб на нос плота и уселись вокруг. А Беттик травил веревку, я повернул до упора ручку громкости на приемнике. Никто из нас не проронил ни слова.
10 метров, сухой механический голос. Трещины в потолке не шире 6 сантиметров. Ледяное поле продолжается. 20 метров, лед. 50 метров, лед. 75 метров, конца не видно. 100 метров, лед.
Привязь комлога оказалась слишком короткой. Пришлось использовать последний моток веревки.
150 метров. Лед. 180 метров. Лед. 200 метров. Лед.
Веревка закончилась, надежда иссякла. Я начал вытягивать комлок. Несмотря на то, что мои руки отогрелись и пришли, если можно так выразиться, в рабочее состояние, я с громадным трудом тащил почти невесомый браслет. Настолько сильным было течение, настолько отяжелела обледеневшая веревка. Оставалось лишь снова восхититься силой Беттика, сумевшего вытянуть меня из-под первой ледяной стены. Веревка промерзла до такой степени, что не желала сворачиваться. А комлок, когда он очутился на борту, пришлось буквально вырубать изо льда.
«Хотя на холоде мои батареи разряжаются гораздо быстрее, а лед на объективе мешает обзору», — чирикнул комлок. «Я готов продолжить исследование».
«Спасибо», — «Не надо», — вежливо ответил Абеттик. Андроид выключил прибор и протянул его мне. Металл обжигал кожу даже сквозь рукавицы. Я не столько опустил, сколько уронил браслет в мешок.
«Взрывчатки не хватит и на 50 метров», — сказал я. Мой голос ничуть не дрожал. Я вдруг понял, что мое странное спокойствие объясняется очень просто. Нам только что вынесли смертный приговор, исполнение которого мы не можем предотвратить. Теперь я понимаю, что была и другая причина. Этакий оазис покоя в пустыне боли и отчаяния. Я разумею тепло. То тепло, которым поделились со мной друзья, которое я принял с благодарностью, едва ли не с благоговением. Сакральное причащение дружескому теплу. При свете фонарей мы обсуждали самые невероятные пути к спасению. Например, пробить туннель выстрелами из плазменной винтовки. Отвергали их один за другим и тут же предлагали новые. И все это время я ощущал, как от моих друзей исходит тепло, придающее уверенность в собственных силах, внушающее спокойствие, прогоняющее чувство безнадежности. Впоследствии, когда наступили тяжелые времена, память о разделенном тепле жизни помогала мне совладать со страхом и обрести надежду. Помогает даже теперь, когда я пишу эти строки и вот-вот вдохну исподволь проникший в мою тюремную камеру цианид. Мы решили отвезти плот назад. Быть может, в рукотворном туннеле обнаружится какая-нибудь достаточно широкая трещина. Затея казалась нелепой и не внушала оптимизма, однако сдаваться раньше времени никому из нас не хотелось. Трещина шириной приблизительно в метр находилась сразу за выступом, у которого река делала поворот. Мы не заметили ее, потому что были слишком заняты, отталкивались шестами от стен, стремясь как можно скорее выбраться на середину потока. Впрочем, без фонаря мы бы не нашли ее и сейчас. Луч отразился от стены и упал как раз на трещину. Здравый смысл подсказывал, что рассчитывать особенно не на что. По всей вероятности, она, как и все прочие, закончится тупиком. Однако надежда на спасение оказалась сильнее логики здравого смысла. От поверхности воды до трещины было около 2 метров. Подведя плот поближе, мы убедились, что трещина то ли и впрямь заканчивается тупиком, то ли и сворачивает в сторону. Снова вмешался здравый смысл, и снова мы не обратили на него ни малейшего внимания. Энеэна легла на шест, удерживая плот на месте. Абеттик подсадил меня. Я вонзил в лед молоток и подтянулся. Отчаяние придало мне сил. Встав на четвереньки в трещине, я перевел дыхание, поднялся и помахал рукой своим спутникам. Они остались ждать, а я двинулся дальше. Туннель резко свернул вправо и пошел вверх. Я посветил фонарем. Луч отразился от преграждавшей путь стены. Выходит, все-таки тупик. Нет, погоди. Я кое-как протиснулся в узкое отверстие. Свет фонаря дробился в бесчисленных ледяных гранях. Какое-то время спустя пришлось лечь на живот и ползти. Башмаки скребли по льду. Мне вспомнился безлюдный магазин в Новом Иерусалиме, где я приобрел эти башмаки, оставив взамен на прилавке больничные шлепанцы и пригоршню гиперионских банкнот. Интересно, а не было ли там кошек? А какая разница? Не возвращаться же за ними в самом деле. Коридор вновь повернул, на сей раз влево. За поворотом 20 метров он шел прямо, а затем снова забирал вверх и сворачивал. Я пополз обратно, задыхаясь от усталости и волнения. В ледяных стенах, как в зеркале, отражалась моя возбужденная физиономия. Энея с Абеттиком не теряли времени даром. Как только я скрылся в трещине, они принялись собирать вещи. Я обнаружил, что девочка уже наверху, а андроид передает ей с плота необходимое снаряжение. Попутно продолжалось обсуждение, что стоит брать, а что нет. Я тоже принял в нем живейшее участие. Необходимым казалось буквально все. Спальники, термоодеяло, палатка, нагревательный куб, провизия, инерционный компас, оружие, фонари,
К сожалению, из-за того, что все вещи покрылись толстым слоем инея, чтобы упаковать их, требовалось больше места, чем обычно. В конце концов, вдосталь намахавшись руками, мы решили оставить большинство вещей на плоту. Поспорили еще минуту-другую, потом отобрали самое необходимое и то, что влезало в мешки. Я сунул в кобуру пистолет и запихнул в мешок сложенную пополам плазменную винтовку. А Беттик согласился взять дробовик. Запасные обоймы он упаковал в свой и так уже битком набитый мешок. По счастью, вся одежда была на нас, поэтому мы сумели взять всю провизию. Передатчик и приемник распределили между собой девочка и андроид. Я нацепил на запястье обледенелый комлок. Мало ли что, вдруг мы разбредемся в разные стороны. Меня беспокоило то, что плот может унести течением. Мы уже убедились, что шесты и обломок весла — не слишком надежный крепеж. А Беттик выжег в ледяной стене сквозное отверстие и пропустил через него веревку, концы которой закрепил на корме и на носу плота. Прежде чем тронуться в путь, я бросил прощальный взгляд на наш верный плот. Почему-то мне казалось, что больше мы его не увидим. Окутанный клубами пара, он представлял собой жалкое зрелище. Сломанное весло, обрубок мачты с фонарем, стесанные по бокам ледяными гранями бревна, нос слегка погружен в воду, повсюду иней. Я кивнул, как бы говоря плоту «до свидания», повернулся и повел своих друзей по коридору в толще льда. Мешок вскоре пришлось перевесить на грудь, чтобы не цеплялся за потолок и не затруднял движение. Я боялся, что в нескольких метрах от того места, до которого я добрался, коридор закончится тупиком. Но прошло полчаса. Мы то шли, то ползли, то скользили под уклон, а он и не думал заканчиваться. Несмотря на то, что нам было жарко, мы ни на секунду не забывали о стуже. Рано или поздно придется остановиться, расстелить циновки и спальные мешки. Если уснем, то наверняка не проснемся. Ну ладно, поглядим. Я передал друзьям по плитке шоколада, очистил ото льда одну из фляжек, включив свой лазер, и сказал: «Осталось немного».
«Да чего?» — спросила Энея. «До поверхности еще далеко. Или ты думаешь, что...»
«Наверняка нас ждет что-то интересное». Пар, вырвавшись у меня изо рта, осел ледяной коркой на воротнике и на подбородке. С бровей свисали сосульки.
«Интересное?»
— с сомнением в голосе повторила девочка. Я понял, что она имела в виду. До сих пор весь интерес заключался в том, что нас беспрерывно пытались прикончить. Около часа спустя мы включили куб, которым надлежало пользоваться с осторожностью, чтобы он не растопил под собой лед и не провалился неизвестно куда, и подогрели еду. Я взял в руки инерционный компас, решив уточнить, как далеко мы ушли и насколько высоко забрались. Внезапно Абеттик произнес:
«Тихо!»
Мы затаили дыхание.
«Что такое?» —
прошептала Энея.
«Я ничего не слышу».
«Просто удивительно, что, несмотря на все одежды, на шарфы и шапки, мы слышали друг друга, разговаривая нормальными голосами и даже шепотом». А Беттик нахмурился и поднес палец к губам, призывая к тишине, а потом проговорил:
«Шаги, они приближаются к нам».